Его царство, Его волю. А остальное уже не так вообще важно. И я думаю, по одной причине мы еще копаемся в том, что в нашем этом, то, что у нас есть в земном, потому что мы еще недостаточно увидели красоту, которая, ту, которую Бог предлагает нам. Так, наверное, все уже подошли. Время уже начинать. Давайте мы встанем, помолимся. Господи Боже, слава Тебе и хвала за то, что Ты любишь нас, очень сильно полюбил каждого из нас. Ты отдал, Господь, жизнь свою, Господь, здесь на земле, Господь, чтобы и нам пройти таким путем и умереть для этого мира, Господь, но жить для праведности Твоей, Господь. Я прошу, Господь, во имя Иисуса Христа, да придет, Господь, каждому человеку, Господь, кто ищет Тебя, внутри увидеть, Господь, красоту, которую Ты предлагаешь, или то, что у Тебя, Господь, насколько оно несравненно богаче, Господь, и драгоценнее того, то, что есть в этом мире, Господь. Боже, благослови нас сегодня, пусть Слово Твое будет Господином здесь, пусть Слово Твое, Господь, проникает глубоко внутри нас, чтобы воля Твоя открылась, Господь, в нашей жизни. Благослови всех, кто пришел на это место. Благослови тех, которые нас смотрят, Господь, или слушают. Слава Тебе за все и хвала. Аминь. Погода сегодня такая нелетная. Но хорошо, что мы все здесь, кто пришел. Я думаю, мы блаженны у Бога, то, что у вас был выбор все равно остаться дома по любым причинам. И причин можно найти очень много, чтобы остаться дома. Мы разбираем книгу Откровения. Да, может, у вас есть что сказать вообще? Или поделиться, или какое-то слово, если у вас есть. Пока место меня загружается. Есть что сказать? Хорошо, мы начали уже 9 главу. И начало было про саранчу, да, которая власть и жалить людей, и это горе, которое как бы одно из трех, то, что ангел говорил. И мы об этом разбирали. Есть ли, Миша, смысл об этом еще говорить, или пойдем уже дальше?
Можно поговорить?
Что?
Можно поговорить.
Ну, давай.
Насчет чего?
Ну, я говорю насчет этих саранчи.
Саранчи. Ну, это действительно начинается горе людям, которые до этого четыре ангела, они просто как бы, такие страхи нагоняли на людей, всякие там землетрясения, трудности, проблемы, да, а уже здесь конкретно начинает ближе подходить уже к человеку, начинает мучиться человек. И все эти мучения связаны с бесовской силой. И они будут действительно очень сильные, и они касаются абсолютно всех людей, у которых нету печати Бога. Поэтому пока есть время, пока есть возможность, тот, кто не поставит печать, конечно же, он будет в очень, очень больших проблемах, и этих людей по-настоящему жалко.
И Тогда пойдем дальше. 12 стих, 9 глава. Одно горе прошло, вот идут за ним еще два горя. Шестой ангел вострубил, и я услышал один голос от четырех рогов золотого жертвенника, стоящего пред Богом, говоривший шестому ангелу, имевшему трубу: «Освободи четырех ангелов, связанных при великой реке Евфрате». И освобождены были четыре ангела, приготовленные на час и день, и месяц и год, для того, чтобы умертвить третью часть людей. Число конного войска было в две тьмы тем, и я слышал число его. Так видел я в видении коней и на них всадников, которые имели на себе брони огненные, гиацинтовые и серные, головы у коней, как головы у львов, и изо рта их выходил огонь, дым и сера. От этих язв, от огня, дыма и серы, выходящих изо рта их, умерла третья часть людей, ибо сила коней заключалась во рту их и хвостах их, а хвосты их были подобны змеям, и имели головы, и они ими вредили. Прочие же люди, которые не умерли от этих язв и не раскаялись в делах рук своих, так, чтобы не поклоняться бесам и золотым, серебряным, медным, каменным и деревянным идолам, которые не могут ни видеть, ни слышать, ни ходить, и не раскаялись они в убийствах своих, ни в чародействах своих, ни в благодеянии своем, ни в воровстве своем. Вот так вот, такое длинное описание этого горя. И, наверное, подетально пойдем. Если вы читали это, может у вас есть какие-то мысли вслух сейчас? Ну ладно, тогда давайте мы все вместе будем. Значит, когда вступил шестой ангел, я услышал голос от четырех рогов золотого жертвенника, стоящего пред Богом, говоривший шестому ангелу, имевшему трубу: «Освободи четырех ангелов, связанных по великой реке Евфрате». Это те четыре ангела, которые стояли, помните, так понимаю, да? Которые в начале 8 главы стояли. Или нет? На четырех углах земли. Или это другие ангелы? Миш?
Не знаю.
Есть какие-то мнения?
Наверное, нет. Наверное, это...
Но они стояли именно связанные. То есть, по другими словами, они были... больше, наверное, как сдерживал их, они были удержаны для того, чтобы они делать это. И голос и от жертвенника, говоривший шестом ангелом, не знаю, что за голос, мне как бы сложно об этом говорить, как бы я не знаю. Неважно. Да. Голос говорит, что... чтобы он освободил этих четырех ангелов. Эти четыре ангела были освобождены. И что интересно, что эти ангелы, они были связаны, именно их цель, именно они были приготовлены для этого специального времени, написано, на час, день, и месяц, и год. То есть очень четкая приготовленность для определенного времени, и их задача была умертвить третью часть людей.
Ну? Я думаю, что это уже месть, то, что души обезглавленные, которые находились под жертвенником, да, и один из рогов золотого жертвенника, конечно же, это определенная власть, которая пришла через жертву, пришла через то, что этих людей мучили, издевались. Четыре реки, это самое, которые вокруг Израиля, да, это, конечно же, вот эти государства, которые...
Только мне четыре реки. Какие четыре реки?
То есть, ну... ну
они стояли при великой реке Ефрате. Ну, Ефрат это больше, наверное, это Месопотамия, это там, где сейчас Ирак находится. Там Ефрат.
Ну,
да?
Там и Ирак, и Иран, и Сирия, и Турция. Они как бы четыре государства вот эти. В данном случае речь идет о мести за народ израильский и за церковь тоже. То есть люди, которым уже все сервисы были сделаны, чтобы они покаялись, они не захотели. И вот третья часть, ну, заслуживающая казни, получила эту казнь. Хотя не все нечестивые. Вот здесь конкретно нечестие, ну, как бы возмездие тем, которые виновны в том, что другие люди страдали от них. И здесь уже физическая война, на мой взгляд, и уничтожение этих людей, просто смерть этих людей, уже не какие-то мучения, а первое, как бы, наказание получили третья часть всей земли. Естественно, что они были собраны из всех народов, племен и языков, и за ними какая-то честь, не просто нечестие, потому что люди, которые остались, там остались те люди, которые продолжали хулить Бога и не отрекались от своих идолов и все такое. Что это за возмездие и кому это возмездие? Это очень трудно сказать. Возмездие это живым людям, которые ну, реально физически живут. Я думаю, что это одновременно и возмездие тем людям, вот как примерно церковь, которая на небе, с церковью, которая на земле в последнее время, да, те на облаке придут, а те на облако подымутся и там встретятся. Так, я думаю, что и в нечестивом мире здесь возмездие каким-то образом будет всем тем, которые заслуживают этого возмездия. И это своего рода суд определенной части земли. Вот доколе мы не мстим, вот это время, когда месть пройдет по земле.
Хорошо, так. Есть какие-то у кого мысли? Потому что, во-первых, мне такой вопрос интересует. Ну, третья часть людей умерщвлена, как-то звучит очень, ну, чересчур символически, как бы, ну, почему умер третья часть людей, как бы, что, ну, как бы, понимаете, да? То есть, не почему, просто очень много людей умерло. Почему умер третья часть людей? То есть, если, например, будет миллиард, там, или 2 миллиарда людей, или там 3 миллиарда, что 1 миллиард людей погибнет, как бы по плоти. Вот такой вопрос. Как вы считаете?
По всей видимости, развернется Третья мировая война, и сера, дым, огонь, скорее всего, это потому что развяжутся, явно развязываются военные действия. И начнется это там на Ближнем Востоке, и потому что Армагеддон, он же будет дважды. Один раз перед тем, как Христос придет первый раз, а другой раз уже после тысячелетнего царства. И вот в данном случае я думаю, что здесь будет возмездие и за народ израильский отчасти, и я думаю, что в этом во всем пекле будет возмездие и за кровь, пролитая перед жертвенником, да, как говорил Христос, надо это место прочитать. Давайте прочитаем, где он там говорит, что вот это место, где Христос говорил за тех, он обличал фарисеев, и он говорил, что да воздастся вам за кровь праведников, которые... Найдите, пожалуйста, кто может найти. Это место очень хорошо объяснит эту ситуацию.
Вы ищете или нет?
Есть кто-то, кто может поискать? Есть, Игорь, да? Нет.
Игорь, микрофон возьми.
Матфея, 23 глава.
Ты повыше там начни.
А посему вот я посылаю к вам пророков и мудрых, и книжников, и вы иных убьете и распнете, иных будете бить в синагогах ваших, гнать из города в город. Да придет на вас вся кровь праведная, пролитая на земле, от крови Авеля, праведного до крови Захария, сына Варахина, которого вы убили между храмом и жертвенником. Истинно говорю вам, что все сие придет народ этот. Иерусалим, Иерусалим, избивающий пророков и камнями побивающих посланных тебе, сколько раз хотел я собрать детей твоих, как птица птенцов своих под крылья, и вы не захотели.
Вот у меня вопрос. Почему кровь пролитая, скажем, там 2000 лет назад должна прийти на меня или на людей, которые в том роду жили, о котором Христос говорил. Ведь это же несправедливо, если родители ели кислый виноград, у детей не должна быть оскомины. Поэтому здесь очень, очень глубокая мысль. И возмездие, ветхозаветнему фарисейству, те, которые действительно уничтожали все живое в народе израильском, было почему-то вот в последнее, Христос отработал эту работу, и все, евреи начали получать суд. И практически страдали все абсолютно, потому что Христос так сказал, что вам вот возмездие, начиная от Авеля и кончая Захарией, которого убили при жертвеннике. Вот как ты думаешь, почему они должны страдать? И здесь тоже в Откровении мы то же самое видим.
Конечно, сложно мне говорить, почему они должны страдать, но я думаю, что в общем, может, звучать будет странно, но мне кажется, в общем, это результат, то есть то же самое, я сейчас, может быть, скажу немножко не связанную вещь, но я думаю, вы поймете, то есть в том же самом случае, когда дети малые там начали обзываться на этого, на Елисея, и получается, он, ну, маленькие дети, что с ним взять, взял их, проклял, и медведица вышла их побила. Ну, то есть, как будто, ну, такой изверг, да, ну, что ты, понимаете, вот ситуация такая, она как бы немножко нестандартная с человеческого нашего взгляда, потому что, ну, дети мало, ну, глупые, ну, там, ну, там. А все зависит от того, что это следствие, и уже никак с ним нельзя бороться, потому что оно уже накопилось, если оно перед детях, то есть уже испорченное поколение, и с ним уже никак невозможно работать, его только нужно, ну, грубо говоря, под корень. Ну, по крайней мере, мне так кажется. Почему люди должны гибнуть за грехи своих родителей? Ну, я думаю, оно, эта зараза, наверное, проходит намного дальше, чем нашему человеческому взгляду. То есть это заражение, которое идет не просто на одно поколение, которое распространяется, но идет, как тело готовилось к Христу поколениями. Так же самое и это пропитывалось поколениями. Но опять же, это моя такая мысль. Поэтому оно все, как в Аврааме благословлятся все народы, так же самое, я думаю, что есть проклятие, которое распространяется и зараза проходит через поколение. Вот такое мое мнение.
Также тоже примерно Бог всех заключил в непослушание, чтобы всех потом помиловать. Всех заключил в непослушание, и не кто-то другой, это сделал Бог. Вот говорят, там Адам с Евой это сделали. На самом деле Бог заключил всех, все человечество в непослушание. Почему? Потому что в согрешившем Адаме с Евой мы все стали грешниками. И практически незаслуженно. То есть мы же это не делали. Сделали два человека, за них должны отвечать, они поставили в такое положение всех абсолютно людей. Мы уже рождаемся грешниками. Вот он всех в это непослушание заключает, чтобы всех помиловать. И тоже всех судит за то, что сделали когда-то раньше кто-то.
Может, у вас Ваня, пожалуйста.
Ну, там, если в 23 главе Матфея дальше читать, там мысль о том, что они тоже виноваты были. Там не такая мысль, что он их судит за то, что кто-то сделал какую-то неправду, а вот вы будете отвечать. Там конкретно, что вы будете делать то, вы из пророков избивали. То есть там тоже ихняя вина была в том, что он их хотел собрать, и они не захотели.
Ну, я думаю, ну что, да, Вань, но...
Ну, испорченность была уже как зараза. Она уже передавалась как из поколения в поколение, думаю.
То, понимаешь? Что они сами делали, но то, что он говорит, что... Вам возмездие будет за, начиная от Авеля. Вот прочитаю еще раз, как там написано.
Кто прочитает? Леша.
Игорь, Ваня, ты прочитай тоже.
Игорь читал, по-моему.
Или Игорь.
Он, допустим, я выборочно буду, да, читать. Вот. Вы сами, таким образом, вы сами против себя свидетельствуете, что вы сыновья тех, которые избили пророков. Дополняйте же меру отцов ваших, змеи по рождению ехидины, как убежите вы отсуждения в гиену. Вот, поэтому вот я посылаю к вам пророков, мудрых книжников, и вы иных убьете и распнете. То есть вы их убьете и распнете. А иных будете бить в синагогах. Ну, это ихняя вина здесь. Да, и вот 35-й. «Да придет на вас вся кровь праведная, пролитая на земле от крови Авеля праведного, от крови Захария, сына Варахина, которого вы убили между храмом и жертвенником. Истинно говорю вам, что все сие придет народ». И дальше. «Иерусалим, Иерусалим, избивающий пророков и камнями побивающий, посланных тебе. Сколько раз хотел я собрать детей твоих, как птица собирает птенцов своих под крылья, а вы не захотите, а вы не захотели. Все оставляется ваш, вам дом ваш пуст, ибо сказываю вам, не увидите меня отныне, доколе не воскликнете, благословен грядой во имя Господне.
Прочитай 29 стих, и там ответ на твой вопрос, и ниже чуть-чуть.
Горе вам, книжники и фарисеи, лицемеры, что строите гробницы пророками, украшаете памятники праведникам, и говорите, если бы мы были во дни отцов наших, то не были бы сообщниками их в крови, их в пролитии крови пророков. Ну,
сейчас,
как бы там и есть и ихняя вина, и...
Вот, это 31. Таким образом, вы сами против себя свидетельствуете, что вы сыновья тех, которые избили пророков, и дополняете же меру их грехов.
Да, давай, Рита.
То есть отцы, которые делали, не получили возмездия, а род сей, как он говорит, вот там, допустим, с определенного времени, будет возмездие, и вам будет за все как бы возмездие, и за Авеля, и за Захарию, которого, может, убили ваши отцы.
Я думаю, потому что вы как бы вы делаете то же самое, вы дополняете меру отцов ваших. И хоть вы и говорите, вот если бы мы были, мы бы не убили этих пророков, которые убили отцы наши. И да, это отцы наши, вы свидетельствуете, а делаете то же самое, в общем-то. И дополняете эту меру. И вы, говорит, змеи порождение ехиднины.
Да. Рита, пожалуйста, давай, пожалуйста.
Я вот думала... Может быть, это так? Ну, это мои мысли. Я думала, человек рождается в состоянии, которое ему передали, в каком он состоянии находится. И потом уже от Бога ему дается возможность или выйти из этого состояния, или продолжить то, что его родители делали, уходить еще дальше от Бога и делать негодное. И в этом случае, я думаю, уже тогда он за все начинает отвечать. Но у него, я думаю, есть возможность, когда Бог дает, чтобы он вышел из этого. Но ему нужно пройти через трудности. Я вот думаю, как Миша один раз говорил, каждый человек категории. И кто-то идет с такой категории людей и находит возможность в этих трудных обстоятельствах общаться с Богом. Но не знаю, я так вижу как-то вот...
Я думаю, что в данном случае, когда пришли казни, наверное, это уже пришло, тут уже просто пришла, как бы, грубо говоря, вот итог, и третья часть людей погибла. То есть без никаких условий, без никаких там, если не покаетесь, а реально пришел, как бы, ну, жатва пришла, грубо говоря, и третья часть людей погибла. Самое интересное, то, что если дальше читать, как такое впечатление, как будто бы стих или несколько стихов вообще убраны из контекста. Вот следующую мысль посмотрите, 16 стих. То есть, ну, 15 я сейчас свяжу, чтобы вы поняли. «И освобождены были четыре ангела, приготовленные на час и день, и месяц и год, для того, чтобы умертвить третью часть людей». И дальше. «Число конного войска было 2 тимы тем». Я слышал число его, то есть просто как бы, ну вот, уже как бы не то, что я видел конное войско, как будто бы, мысль, как бы, прерывается, начинается другая мысль, как бы с середины. Две тьмы тем, это сколько? Это 2 миллиона? Или нет? Тьма это 1000? Так же, 1000 это тьма, а тьмы тем это 1 миллион, да? То есть 2 миллиона. И я не знаю, опять же, про... 200 миллионов. Ого. Что-то много. Ну, пускай... 200 миллионов. Ну, я ошибся чуть-чуть. Ну, пусть будет 200 миллионов. Конечно, как бы многовато звучит. Почему-то думал, что... А может, 10 тысяч тьма? Ну, возможно, да-да. Хорошо, тогда, значит, две тьмы тем, и слышал я число его, и слышал я число его. Так видел я в видении коней и на них всадников, которые имели на себе брони огненные. Я так понимаю, это идет уже, ну, наверное, больше как, если мы говорим о всадниках, и мы говорим это о духовной личности, которая, ну, как саранча, которая именно послана для того, чтобы вредить, ну, вредить земле. Но самое интересное то, что в первом случае, когда мы читали, саранча, она сильно заставляла людей мучиться. То есть она жалила, но она не убивала. То есть еще была какая-то возможность, была еще, потому что смерти как таковой не было. Но в этом случае... Эти 200 миллионов всадников на лошадях, которые именно посланы, чтобы умерщвлять людей. Опять же, у меня нет откровения, о какой смерти идет речь, или о каких там, о каком влиянии. Там, это физическая смерть, как пастор говорит, или это духовное влияние. Но это, если личности духовные, то, скорее всего, какая-то есть духовное умерщвление или какое-то, может, отрезание от жизни. Какие у вас мысли насчет этого?
Если 7 или 8 миллиардов, допустим, населения Земли, то третья часть это 2,5, 2,600 миллиардов, то есть 2 миллиарда 600 миллионов человек должно погибнуть. Это ужасная катастрофа.
Ну, опять же, мы не знаем, если будет 8 миллиардов или нет.
Кто его знает? Приближается к 8.
Ну, уже сколько времени пройдет, когда того время, кто его знает, что вообще будет происходить.
Ну, пусть даже 7 миллиардов.
Ну, ладно. Ну, я согласен, что много людей, это немало.
Огромная. Именно речь идет о физической смерти.
Почему ты думаешь о физической смерти?
Потому что духовной смерти у них нет, они и так мертвые все.
Ну а зачем тогда нужны именно они так описаны очень серьезные как бы эти личности? Он говорит, что давайте почитаем. Видел я видение коней и на них всадников, которые имели на себе брони огненные. Генц был у коней, как голову у львов, и из-за рта их выходил огонь, дым и сера. Это язвы. И от этих трех язв, от огня, дыма и серы, выходящих из рта их, умерла третья часть людей. Ибо сила коней заключалась во рту их и хвостах их, а хвосты были подобны змеям, и имели головы, ими они вредили.
Ну, все сходятся к мысли, что это какая-то катастрофа ядерная. Но вот каким образом те, у кого печати, будут спасены от этого всего, я не знаю. Потому что здесь явно физическое уничтожение определенной части людей.
Интересно, что, смотрите, какая ситуация. Очень тоже интересная мысль. Он говорит, прочие же люди... которые не умерли от этих язв. То есть, было огромное количество людей. То есть, если мы... Я, опять же, не имею откровения, но я пользуюсь тем, что Миша сказал. Грубо говоря, эти 200 миллионов всадников, которые пришли и умертвили третью часть земли. То есть, это сложно вообще представить. У нас там погибнет на земле там где-то там 10 тысяч человек. Это уже считается глобальная трагедия, да? 10 тысяч там цунами пришло, там погибло, там до 10 тысяч, или там землетрясение какое-то там, то и это считается глобальная проблема, и все новости об этом говорят, и это ну, каждая жизнь на счету, но вообще-то, а представляете, погибает вот такое количество людей по какой-то причине. Но, говорит, самый интересный факт, то, что эти люди погибли, и получается, что, наверное, какой-то будет показатель, почему они погибли. Потому что, я почему так говорю, потому что остальные люди, по логике вещей, они должны были раскаяться в своих делах. То есть, другими словами, что, ну, явно было то, что тебя туда толкнуло бы на покаяние. То есть, определенная казнь, которая пришла, и, то есть, при нормальном раскладе, нормальный человек бы покаялся в своих делах. Но тут написано, что прочие люди, которые не умерли от этих язв, от этого влияния, вместо того, чтобы они не раскаялись в делах рук своих, не слышать, не ходить, и не раскаялись они в убийствах своих, ни в чародействах своих, ни в блудодеянии своем, ни в воровстве своем. Какие у вас мысли есть по этому вопросу? Что-то вы так какие-то сегодня по погоде настроение у вас.
Ну, во-первых, они стянутся на войну туда.
Ну, не может все люди стянуться на войну.
Ну, большое количество людей будет участвовать в этом во всем. Скорее всего, что касается коней, там серы, дыма и огня, то это явно, что какая-то вот такая катастрофа атомная, какая-то война, что-то такое. И то, что они действительно будут воинственно настроены, и что они пойдут против Израиля, все эти народности, которые сейчас вот сдерживают их, они там практически как на пороховой бочке, непонятно, что их сдерживает там. Они же ненавидят Израиль как только можно, всеми фибрами. И если убрать эту как бы защиту, и все это начнет раскручиваться, то там огромная масса подключится людей и с одной, и с другой стороны, и поддерживающих государства, все же это все кинутся. И какой-то такой клубок закрутится, почему не все нечестивые будут уничтожены, а всего третья часть. Потому что это страдание будет локальным, оно связано с определенной местностью.
Вы согласны? Или сейчас для вас все?
Так что тогда какие-то люди вообще будут уничтожены? Какие-то нации?
Ну, получается так, что какие-то в основном нации, которые объявят войну, допустим, Израилю, то, скорее всего, на них будут брошены какие-то бомбы такие, что они будут жалить, как змея, огнем, серой, дымом, это все уничтожать этих людей. И мне кажется, что в первую очередь это связано с арабским миром, со всем вот этим вот ярым противостоянием, в первую очередь против еврейства. И второе, это мусульманский мир, который вот яростно против христианства, потому что есть арабские страны, где только Библию привези туда, тебе смертная казнь сразу. Вот здесь вот это вот этот вот Ближний Восток, он весь вспыхнет и будет просто, это уже месть. То есть уже с этими людьми, как бы говорится, все сервисы им даны, и уже все, ничего им не помогло, значит, их просто в утиль всех.
Лариса, пожалуйста.
Просто если смотреть на 20 стих, то как-то оно не совсем с войнами сходится, потому что если уничтожить те, кто врагами для всех считается, люди не будут каяться, если такие, как мы сейчас есть, только будут орать «С нами Бог», «Praise God», «С нами Бог». Это, наверное, я думаю, ну, это я так думаю. Вот взять, если как сейчас все есть, кто будет каяться, если там враг уничтожен? Наоборот, они утвердятся в своем.
Нет, все, что делает Бог, это возможность все-таки человеку задуматься и покаяться. Я думаю, что какая-то часть людей после этой казни, если бы Богу нужно было, он бы взял бы всех нечестивцев, уничтожил бы и все. А так он уничтожает самую такую тяжелую часть. Остальным, опять же, дается шанс. Но те, которые не захотят это сделать, то уже последняя казнь – это суд Божий, когда уже, ни у кого не останется никакой возможности.
Ну, я думаю, еще с другой стороны, как мы говорили, настолько будет... Почему написано, что иные не раскаялись? Я думаю, что получится, как мы говорили, это при конце, когда уже дьявол будет сброшен на землю, то есть огромное количество бесов уже к этому периоду, они уже будут на земле. И я думаю, что эти люди еще не покаялись. Секундочку, сейчас я открою. Они не покаялись, потому что уже мозги будут совершенно перевернуты под влиянием этих бесов.
Леша, я извиняюсь. Надо, наверное, посмотреть в подстрочном переводе вот эти два стиха последних, что они не раскаялись. Они как-то здесь все звучит нелогично. Скорее всего, здесь издержки перевода просто.
Ну, давайте. Просветите меня, пожалуйста.
Последние стихи. Я думаю, что кто-то покаялся, но кто-то и не покаялся. А здесь звучит...
Из людей, которые не были убиты в ударах этих.
И остальные из людей, которые не были убиты в ударах этих. И не покаялись они от дел рук их, чтобы не поклоняться демонам и идолам золотым и серебряным. Мне тут не очень-то... Не очень хорошо видно. И медным, и каменным, и деревянным, которые и не видеть могут, и не слышать, и не ходить. И не покаялись они от их, и не от краж их. О, и не покаялись они от убийств их, и не от чар, и не их, и не от блуда их, и не от краж их.
Ну, то есть, как я это вижу, что кто-то не покаялся, ну, кому-то это помогло, кому-то не помогло. И вот ту часть, кому это не помогло, они описываются, что они все-таки, несмотря на то, что были ужасные события, они все-таки не покаялись, или, так скажем, не все покаялись, потому что цель... всех действий вот этих казней, чтобы все-таки люди задумались и покаялись. Удары, как бы, вот эта часть уже безнадежная, хоть кроме них еще есть масса грешников, но у тех грешников, как бы, остается еще шанс, чтобы они все-таки задумались и покаялись. А эти уже обречены, значит, третья часть уничтожается, и потом уже следующая казнь всем тем, которые не покаялись. То есть, ну, если логически рассуждать, то мы понимаем, что Бог это делал для того, чтобы какие-то все-таки смогли покаяться в этих всех проблемах. Ну, а здесь как-то так перевод звучит не очень, как будто все не покаялись.
Я не знаю, как-то, но ты сказал, но немножко мне не столько убедительно. Да, Рита?
А я вот думала, ну, вот так вот, есть еще такое место написано, вот когда кто строил на песке, кто строил на камне. Есть время, когда человек должен строить, возможно, всем, но есть разные обстоятельства. Человек в трудных обстоятельствах тоже, ну, я думаю, что должен строить. И у каждого человека свои обстоятельства, но в этой ситуации, да, оно, наверное, у всех будут сложные обстоятельства. Но я вот думала, есть время, когда человек должен строить, а есть время, когда придет дождь. И если было построено на песке, то оно развалится. Если было построено на камне, то устоит. Но если на песке, я думаю, что время было дано, было построено на песке, и я не думаю, что другое время будет потом. Ну, не знаю, Бог, конечно, определяет, но... Ну, так как-то, я не знаю.
Окей. Okay. Кто еще какие мысли имеет? Так, ну давайте да, дальше. Сегодня немножко вяло. Дайдик.
В подстрочном написано об этих конях, у которых выходит три вещи, и здесь написано, что головы так из ртов их выходит огонь и дым и сера. От ударов этих была убита треть людей. То есть что-то связано с таким, это не были автоматы, это не были какие-то такие, это что-то массовое такое, что поражало, как бы, ну, можно сказать, атомные какие-то ядерные взрывы какие-то.
Здесь язвы начали. Язва, я думаю, будет больше переходит как бы, ну, массовое какое-то влияние.
Ну, там три удара от этих вот.
Три, ну, написано три язвы здесь, там написано три удара. Ну, может быть, просто более драматично именно это слово как бы переводится. Более, наверное, ну, как сказать, impact, да, такой более вот.
Ну, естественно, то, что видел Иоанн, как он мог передать, какие ракеты летят, или что там, или какие там атомы взрываются.
Ну, он даже не было нужды там, ему показывать ракеты. Я думаю, что ему, здесь же образ, мы смотрим по образу, то есть вышли эти три язвы, или как ты говоришь, три удара, и оно повлияло как на всю Землю, то есть это есть...
Я лично думаю, что он видел, наверное, действительную картину, как оно было, как летели ракеты, там все прочее. Но написать людям, там, скажем, 2000 лет назад, могут понять люди...
Я не думаю. Я думаю, что...
Всего того времени...
Он же все равно ни к этому не достиг. Зачем ему показывать это все... Эти все вещи, которые когда оно вообще ему не в голову не вмещается.
Леша, ну ты пойми, что если человек видит картину, да, и получает от Бога, допустим, рекомендацию, что изложи вот это так, чтобы люди, которые будут это слушать, чтобы они могли, ну, осмысливать это, чтобы это не было для них как... какой-то потусторонний мир, что там происходит, да? И он коней приводит, он приводит там то, что им известно. В этом нет ничего такого, что ты так это к этому...
Ну, Как? Я свое мнение, у меня свое мнение.
Это же большие я же не... вот эти изменения случились за последние 100 лет.
Да, но я говорю, что, я смотри, Оля...
На протяжении 2000 лет...
Оля, я согласен, смотри, что я говорю. Я имею в виду, что я почему-то думаю, что Иоанну, он видел просто образ, он видел просто как видение, как любой пророк, который в Ветхом Завете видел видение там чаши с плодами. То же самое Иоанн видел этих всадников, видел львов, видел, потому что откровение дано для последнего времени, оно ничего Иоанну как таковому не дало, ну, там, пользы или что. Это все для последнего времени. Поэтому я думаю, что показывать ему там глобальную ядерную войну...
Говорит, посмотри, он говорит, головы у них как головы у львов. Он
ну, понятно.
Говорит, у них львиные головы, у них там змеиные хвосты. Он говорит, как головы?
Ну, понятно, потому что он видел образ похожий, похожий на образ. Но он не увидел этот танк и сказал, что лев.
Он сказал, что как? Он говорит, как
головы? Я думаю, что ты не прав, потому что... если человек видит события, которые будут происходить, и... естественно, люди не могут это воспринять, и Бог дает более упрощенные, такие более, как притча, примеры, я считаю, что это нормально. Что касается Иоанна, я думаю, он в состоянии был воспринять действительную картину и передать ее так, как ничего в этом нету такого, чтобы...
Не говорю, что
это такое... могло не понравиться.
Миш, я не говорю, что там такое есть. Просто у меня такое мнение.
Хорошо,
такое.
Дальше.
Да. Это не влияет никак на ситуацию. Сережа, можно, пожалуйста.
Можно я скажу? Просто если это будет ядерная, да, какая-то катастрофа, и как бы арабский мир должен погибнуть, да, то арабский мир очень близко находится с Израилем. Значит, кирдыки Израилю будет. Просто. Если это там все рядом... Война, я имею в виду.
Да, ну кто его знает.
Если и даже в третьем стишке пишется, что говорит, из дыма вышла саранча. Ну из какого дыма может выйти саранча? Это же не то, что дым пошел и саранча вышла какая-то, а именно из дыма.
Ну вы говорили про фразу, открылась бездна.
А? Да, это все же рядом.
Но я думаю, что еще язвы это не только война, еще есть последствия, которые с собой это приносило. То есть мы понимаем, это не один день было длилось, это было какой-то период, и оно может быть война, это ж не два дня дело. Это может быть и последствия, если мы говорим за последствия ядерной войны, там они могут быть. Ну, очень, когда, если мы видим Чернобыльская АЭС, да, взорвалась, вроде погибло тогда, в то время немного людей, именно, ну, при этой взрыве, но сколько людей до сих пор пожинают последствия того, что произошло, правильно? А если мы говорим, ну, о других совершенно масштабах, то оно может, все что угодно, может быть, заражение пошло, и люди, может быть, в следующие 5 лет... умирали. Ну, понимаете, да, о чем я говорю? То есть, ну...
Нет, если ядерная война начнется, конечно же, есть и методы защиты, всякие там эти самые звездные войны начнутся, какие-то, допустим...
Звездные немножко это другое, Миш.
Ну, что значит другое? Я имею в виду, что Израиль, допустим, может гораздо лучше себя защитить. У них же ну, самое современное оружие защиты сегодня, там вот этот ядерный зонтик, допустим, 80% они могут сбивать в воздухе, не долетит до их территории. Многие вещи они могут, допустим, еще не запустили, они на опережение, допустим, знают, откуда вот она начинает там взлетать. и взрывается там, откуда она взлетает.
Это не так, сейчас мне кажется, важно.
Нет, но если мы говорим о том, что пострадает Израиль, ну, естественно, пострадает, потому что там написано, что тоже две части Израиля погибнет и останется одна часть. Что касается вообще этой схватки, то это просто будет месть. Их выпустят, освободят вот эти вот сдерживающие вот эти силы, и они все вот в этой ярости выпрыгнут, чтобы расправиться с Израилем, а в результате получат просто обратку такую, что 2 миллиарда, 2, больше чем 2,5 миллиарда, это ужасные цифры.
Может быть. Хорошо, давайте дальше пойдем. Следующая глава, 10 глава, 1 стих. «И видел я другого ангела, сильного, сходящего с неба, облеченного облаком. Над головой его была радуга, и лице его, как солнце, и ноги его, как столпы огненные. В руках у него была книжка раскрытая. И поставил он правую ногу свою на море, а левую на землю. И воскликнул громким голосом, как рыкает лев. И когда он воскликнул, тогда 7 громов проговорили голосами своими. И когда 7 громов проговорили голосами своими, я хотел было писать, но услышал голос неба, говорящий мне, скрой, что говорили 7 громов, и не пиши сего. И ангел, которого я видел стоящим на море и на земле, поднял руку свою к небу и клялся живущему веки веков, который сотворил небо и все, что на нем, землю и все, что на ней, и море и все, что в нем, что времени уже не будет. Но в те дни, когда возгласит седьмой ангел, когда он вострубит, совершится тайна Божия, как он благовествовал рабам своим пророкам. И голос, который я слышал с неба, опять стал говорить со мною и сказал, пойди, возьми раскрытую книжку из руки ангела, стоящего на море и на земле. Я пошел к ангелу и сказал ему, дай мне книжку. Он сказал мне, возьми и съешь ее. Она будет горька во чреве твоем, но в устах твоих будет сладка, как мед. И взял я книжку из руки ангела и съел ее. И она в устах моих была сладка, как мед, когда я же съел ее. А когда же съел ее, то горько стало во чреве моем. И сказал он мне, тебе надлежит опять пророчествовать о народах и племенах и языках и царях многих». Драматичное такое явление. По всей вероятности, это не седьмой ангел, да? Или это седьмой ангел? Ну, тогда, когда воскрубит седьмой ангел, поэтому это двойной ангел. Это не... Он как будто бы хронология немножко в этом случае, как бы, ну, вот, идет как бы остальные 7, еще как бы одно горе должно прийти, а здесь как бы, ну, прерывается мысль, как бы, как идет одно за другим горе, и идет иной ангел, который не является... частью этого процесса. И описывается, что этот ангел был, ну, очень величественный, очень ну, такой представительный, потому что он спустился ну, там, облечен был облаком, у него была радуга над ним. То есть какая-то такая, ну, позиция очень серьезная у него. И у него была книга раскрытая. И поставил он правую ногу на свою на море, а левую на землю. и воскликнул громким голосом. То есть просто закричал. Не закричал, просто написано, что он именно громко начал воскликнул, то есть крикнул. И когда он воскликнул, тогда семь громов проговорили голосами своими. Ну, давайте ваши мысли. Очень много информации здесь. Есть? Пастор Михаил, есть у тебя что-то?
Ну, давай, разрабатывай мысли.
Ну, хорошо, давайте. Разработаем мысль. Но опять же, я еще раз говорю, я буду просто рассуждать, а вы там меня поддерживаете, если что, и там, если не согласны, можете говорить. То есть, это ангел воскликнул громким голосом, и когда он воскликнул, то было семь громов. Как это связано с землей, я не знаю, я просто описываю картину, как она происходит. То есть, ангел, который имеет власть и на земле, и на море. То есть написано, что одна нога у него стала на море, одна нога стала у него на суше. То есть это, ну... И потом, когда он воскликнул, то начал говорить семь громов. Я не знаю, где эти громы были, и ну, они начали говорить. И они сказали, они проговорили, и Иоанн, в принципе, понял, что они сказали. И он хотел записать, чтобы ну, оставить это для нас. И с неба голос, который его постоянно вел, он услышал голос и говорил, скрой, что говорили семь громов, и не пиши сего. И ангел, которого видел стоящим на море и на земле, поднял свою руку к небу и клялся живущим во веки веков, который сотворил небо и все, что на нем, землю, все, что на ней, и море, и все, что в нем, что времени уже не будет. Но в те дни, когда восторбит... То есть, я думаю, этот ангел пришел, чтобы просто как бы объявить, что... О каком времени идет речь, скажите мне. Я хочу вас спросить. Пожалуйста. Ну. Ваня, как ты думаешь, о каком времени идет речь? Что времени уже не будет.
Ну, там тайна какая-то должна случиться, если с другой стороны. То тайна Божья. Но есть пару мест, которые говорят о тайнах.
При последней трубе, да, написано?
Ну, тайн вот, много филиппийцы, там. Да? Может, об этом как-то с этой стороны зайти. О какой тайне в это время, какая тайна должна исполниться, которую Бог обещал.
Абсолютно похожее место Даниила, последняя глава, надо прочитать его, и будет ясно.
Ну, прочитай, Миша, я сейчас другое хочу место найти.
Но у меня нету это самое. Кто-то прочитайте, пожалуйста.
Я хотел бы другой прочитать мысль, другой этот стих. 1 Коринфянам, 15 глава, 50 стих. «Но скажу вам, братья, что плоть и кровь не могут наследовать Царствие Божие, и тление не наследует нетление. Говорю вам тайну, не все мы умрем, но и все изменимся. Вдруг, во мгновение ока, при последней трубе, ибо вострубит, и мертвые воскреснут нетленными, а мы изменимся». ибо нетленному всему надлежит облечься в нетление, и смертному облечься в бессмертие. Именно, ну я не знаю, вы можете это связать с тем, что он говорит при последней трубе, потому что, в принципе, седьмая она и была последняя, или нет? Совершится тайна.
Я могу Даниила прочитать.
Давай, прочитай, пожалуйста.
«И восстанет в то время Михаил, князь великий, стоящий из-за сынов народа твоего, и наступит время тяжкое, которое не бывало с тех пор, как существуют люди до сего времени. Но спасутся в это время из народа твоего все, которые найдены будут записанными в книге. И из спящих в прахе земли пробудятся, одни для жизни вечной, другие на вечное поругание и посрамление». И разумные будут сиять, как светило на тверди, и обратившие многих к правде, как звезды навеки навсегда. А ты, Даниил, сокрой слова сии и запечатай книгу сию до последнего времени. Многие прочитают ее, и умножится ведение. Тогда я, Даниил, посмотрел, и вот стоят двое других, один на этом берегу реки, другой на том берегу реки. И один сказал мужу в льняной одежде, который стоял над водами реки: «Когда будет конец этих чудесных происшествий?» И слышал я, как муж в льняной одежде, находившийся над водами реки, подняв правую и левую руку к небу, клялся живущим вовеки, что к концу времени и времен и полувремени и по совершенном низложении силы народа святого все это совершится. Я слышал это, но не понял, и потому сказал: «Господин мой, что же после этого будет?» И отвечал он: «Иди, Даниил, ибо сокрыты и запечатаны слова сии до последнего времени. Многие очистятся, убелятся и переплавлены будут в искушении. Нечестивые же будут поступать нечестиво, и не уразумеет всего никто из нечестивых, а мудрые уразумеют. Со времени прекращения ежедневной жертвы и поставления мерзости запустения пройдет 1290 дней». Блажен, кто ожидает и достигнет 1335 дней, а ты иди к твоему концу и упокоишься, и восстанешь для получения твоего жребия в конце дней.
Ну, видишь, оно связано к тому, что я прочитал, или нет?
Вот тут как раз есть абсолютная схожесть в том, что тоже поднял руки и над водами реки клялся, что времени уже не будет. И главное, что Даниил, он говорит Даниилу, что иди, Даниил, у вас сокрыты сии слова до последнего времени. Скажем, последние дни, 2000 лет еще назад начались, когда апостол Петр говорил, что все последние дни Бог, значит, крестит Святым Духом. А прошло уже 2000 лет, и последние дни, все последние дни. Но вот из Откровения мы видим, что речь идет о тайне именно до последнего времени, перед пришествием. Почему? Потому что, во-первых, настанет времена тяжкие, каких не было никогда. Речь идет о великой скорби. И в это время разворачивается та тайна, которая была скрыта от веков и родов. Тайна эта заключается в чем? Она заключается в том, что многие очистятся, убелятся и переплавлены будут, и будут сиять, как светило на тверди, и не уразумеет это никто из нечестивых, а мудрые уразумеют. То есть это время, когда... Вот многие думают, что, допустим, притча о десяти девах – это когда Христос придет уже в конце веков, и там одни на небо, другие там останутся, как говорится, в ад пойдут. На самом деле, вот время царствования, когда Бог позовет на царствование – мудрые уразумеют, глупые так и останутся без этих печатей, без этой власти. И в результате не очистятся, не переплавлены будут, не уразумеют. И их ожидает очень ужасная, как говорится, кончина.
Ну, мне то, что я прочитал, оно подходит к этому, к Коринфянам?
Насчет...
Вот смотри, он говорит, говорю вам тайну, не все мы умрем, но изменим, все изменимся. Вдруг во мгновение ока при последней трубе. То есть он говорит, первое, то, что я говорю вам тайну. А во-вторых, то есть он говорит там
откровение. Ну это об этом же самом речь идет. Просто да. Это место не, как бы не раскрывает суть этой тайны. А вот если мы читаем Даниила, то мы понимаем, что там есть большие намеки на то, что должно происходить. И я считаю, что именно в наше время подобные тайны открываются, потому что это время перед великой скорбью, это время, когда церковь должна подняться, когда слава Божия должна появиться, потому что смотри, как там написано, и придет Михаил, князь великий, да, и потом только наступит времена тяжкие. Я уже говорил, проповедовал не раз, просто у меня есть масса очень больших откровений в том плане, что учение богоподобия, вот это и есть та тайна, которая была для последнего времени. Вот именно на самое последнее отдаленное время тайна богоподобия. Вот семь громов, вообще гром всегда, как в православии есть поговорка, гром не грянет, мужик не перекрестится. То есть, как бы небесный гнев, который предупреждает, что, ну, как бы должен ввести человека в страх, что на то, что на земле происходит. Так вот, он видел раскрытую книгу, которую нужно было съесть. И она сладка в устах и горька в чреве. И потом, когда он взял ее, съел, и там написано, что тебе надобно проповедовать народам, племенам и языкам.
Пророчествовать.
Да, пророчествовать или проповедовать.
Значит, но это связано с хронологией того, что после шестого ангела, или это говорится за другое время?
Здесь просто отдельное откровение от семи ангелов, которое, ну, мне надо много времени, чтобы эту всю картину раскрыть в плане, почему это откровение именно между шестым и седьмым ангелом. Я, может быть, в воскресенье когда-то об этом поговорю. Но здесь очень важные моменты, потому что на самом деле это откровение, оно не в этот промежуток времени будет происходить между шестым и седьмым ангелом. Но в то же время как бы есть детали, которые касаются именно то, что будет происходить после шестого ангела. После это, если я сейчас начну, у нас времени не хватит на то, что...
Почти так уже. Вам все понятно? Эдик, тебе все понятно? А? Ну, я, например, как бы для... Мы, наверное, еще подойдем к седьмому ангелу, когда он вас трубит.
Я хочу сказать, что здесь надо больше делать упор не на то, что мы думаем, а упор на то, что Господь открывает или не открывает. Потому что откровение, я еще раз скажу, оно написано так, чтобы умы людей уводить от этой мысли совершенно. Я уже говорил, что, допустим, третья часть ангелов может быть, ангелы, вестники нечестивые, которые спадут с неба, да, и третья часть ангелов, которые, может быть, ну, божьими ангелами, которые, и солнце затмилось, и третья часть. То есть специально все перепутывается для человеческих мозгов, чтобы никто не мог увидеть там истину. Когда Писание говорит, что Бог это сокрыл от мудрых и разумных, вот в этом и сокрытие состоит, что здесь не то, что ты прочитал стих, а где-то есть похожий стих, сравним и сделаем выводы. Или, ну, все эти физические подсчеты там ведут, это там такой период, там, но оно все не сходится где-то, как говорится, за уши притянуто, и особенно адвентисты седьмого дня любят всякие исторические события подтягивать под то, что написано в Откровении. Но это то, чему надлежит быть вскоре, что касается времени, когда Бог будет заканчивать эту работу на земле.
О какой книжке идет речь?
Конечно же, это учение Иисуса Христа, то настоящее оригинальное учение, которое не испорчено духом Антихриста. То, что Христос принес, и мы знаем, что Он принес Евангелие Царства, Он принес совершенную возможность стать новым человеком, полностью освобожденным от всего того, что есть в мире. И насколько я понимаю, что это учение практически, ну, в истории нету, по крайней мере, того, что об этом где-то активно проповедовали. Может быть, были какие-то маленькие группы, но так, чтобы говорили вот о том, что, о чем, ну, кстати, и мы тоже говорим, я думаю, и другие люди в наше время об этом говорят. И это именно то, что придет Михаил, князь великий. Речь идет о учении богоподобия или учении настоящего благочестия, истинного благочестия, потому что благочестие – это богоподобие. И это для того, чтобы вышли делатели. И мне всегда было непонятно, молите Господина жатвы, чтобы Он выслал делателей на жатву свою. Практически, Леша, вот все те молитвы, которые ангел вылил, да, перед началом жатвы, это все то, что молили Господина жатвы, как бы вот люди молятся, думают, что, ну вот мы молимся, а Бог кого-то помажет, там, скажем, в наше время, и он будет там, как дар получит евангелиста какого-то. На самом деле нет, это все собирается до времени, когда будет последний удар. И поэтому вот эти все мольбы о том, чтобы вышли делатели, они собираются в те чаши перед престолом Божиим, и ангел пришел на жертвенник, этот посмотрел, вылил туда, и все, начали молнии, громы, голоса, в данном случае это Божья власть начала, ну, как бы на земле в открытую действовать, потому что здесь молнии, громы, голоса, и это то, что от жертвенника вышло, и как бы не вред приносило людям, а просто как информация прозвучала. Значит, поэтому надо как-то больше делать ударение на то, чтобы люди молились и получали откровение, а не вот рассуждали, а может это так, а может это так. И, конечно же, есть какие-то детали. Вот, допустим, я имею откровение, достаточно откровения по всей книге откровения, но есть очень много, как бы, вот есть стержень, и я понимаю, что какие-то ветки нужно дополнительно получать откровение, и чтобы картина была полная, конечно же, это не мне одному, всем нам надо вот эти откровения получать. Я считаю, что если мы будем об этом молиться, потому что вот так только кажется, что это большой роли не играет в нашей жизни, на самом деле это блаженство. Блажен, кто читает, блажен тот, кто слушает, потому что эти люди на прочитанное и на услышанное должны получать откровение. Тысячи людей читают и перечитывают откровения, и никакого блаженства им за это нет. Блаженство от того, что ты слушаешь, читаешь, и Бог тебе открывает, что имеется в виду. Потому что, ну, вот, Леша, вот смотришь на первый взгляд на откровения, кажется, какие-то простые, незначительные вещи. Но я, когда получал откровение, я просто был в большом шоке, насколько огромная глубина мысли многих вещей, вот я говорю искренне перед Богом, многих вещей я не могу сказать в нашем собрании, потому что я уверен, что меня никто не поймет, что на самом деле имеется в виду. Если даст Бог людям больше откровений и как бы созреет ситуация. Конечно, я буду об этом говорить. Но на самом деле мы живем в удивительнейшее время. И тот, кто вот есть муж желаний, тот, кто действительно Господь, ну, я это слушаю для того, чтобы ты мне это разъяснял, потому что другого нету. И почему я немножко вот негодую на этот ход собрания, потому что это, ну, как бы, а может это так, а может это так, а может это сюда прилепим, а может это сюда прилепим, из-за того, что у нас нет откровений. Вот мы и лепим все вот эти вот все вещи, а нам надо совсем другое здесь. Нам надо просто, чтобы люди активизировались, что я должен принести, и я должен сказать, как откровение. Понятное дело, что не все откровения мы будем принимать, но все равно постепенно истина будет отшлифовываться. Одна веточка. Я уверяю, что мне дал Бог определенный как ствол того, что на самом деле происходит и будет происходить. Но здесь есть очень много веток, которые должны быть открыты в таком плане.
Угу. Хорошо. Наше время подошло к завершению. Давайте встанем. В следующий раз давайте мы тоже, вы понуждайтесь, помолитесь, чтобы нам всем участвовать, порассуждать в этом. Потому что мне считаю, что мне, думаю, это очень важно именно в этой главе. Нужно больше об этом говорить. Давайте встанем. Господи, еще раз спасибо, благодарность Тебе, то, что Ты благословляешь нас. Я прошу, благослови каждого человека, кто был на этом месте, кто слушал нас. Пусть Слово Твое работает с нами, Господь. Чтобы мы пришли, Господь, единство Духа Твоего, Господь. Во имя Иисуса Христа, благословен будь за все и прославлен. Аминь.